каждый гимн, который мы сегодня пели на этом служении, он как бы описывает какой-то этап нашей истории. Вот сейчас, который пели, это практически начало нашего, как братство образовалось. Но для того, чтобы понять, почему 40 лет назад братство образовалось, я начну раньше. Вообще, как появились первые баптисты на Руси, в России? Да, на Руси люди были верующие уже больше 1000 лет. Мы отпраздновали, как крещение приняли. И все считали себя верующими, ходили в церковь, соблюдали обряды. Но никак не все чувствовали себя спокойно. Они, многие искали истину, понимая, что соблюдение обрядов их не удовлетворяло. Слово Божие в православных церквах до сих пор читается на славянском языке. Если, может быть, первые русские еще понимали его, то со временем этот язык устарел, и мало кто понимал, и сегодня понимает, что же там происходит и о чем там говорится. И вот когда Слово Божие было переведено на доступный людям русский язык, и люди сами имели возможность читать, кто был грамотным, и изучать Евангелие, то многие спасения... не через соблюдение обрядов мы получаем, а через жертву Иисуса Христа и верою. И вот так уверовали многие, изучая дальше Слово Божие, поняли, что и крещение нужно принимать взрослыми, сознательно, когда веришь в искупительную жертву Христа. И вот так первым принял крещение Никита Исаевич Воронин в 1867 году в городе Тифлисе. И первая баптистская община состояла там, в городе Тифлисе, из 6 человек. Одновременно было пробуждение в Петербурге, на Украине. И вот эти наши, можно сказать, праотцы, они терпели много лишений и страданий. Потому что православные священники очень забеспокоились. Это объявили тех искренно верующих еретиками, сектантами. Стали их отлучать, кто-то сам уходил, потому что они поняли, что иконам поклоняться, это значит поклоняться идолам. И очень часто устраивали просто самосуд. Православные священники настраивали людей против этих христиан и самосуд устраивали. Вот пришлось читать об одном брате, как сначала он был ревностный православный, и о нем батюшка говорил, ну уж этого баптисты никак не заманят, а потом он уверовал. И вот напились пьяными 27 односельчан и пошли его бить. Пришли, а он, правда, Слово Божие дома сидел, читал, говорит, садитесь, послушайте, что говорит Слово Божие. Они сели, послушали, с часок посидели и успокоены ушли. А потом по дороге идут, один из них и говорит, а что ж мы его не избили? Мы ж его бить пришли. Поворачиваются, они ж пьяные были. Повернулись и туда. Брата вытащили из избы. Бить стали, на землю бросили. Та сапоги у них кованые были. Они топтались, они плясали на нем. Куски, можно сказать, кожи, мясо вырывали с тела. Потом один из них ворвался в дом, жена стояла с ребенком годовалым на руках, он этого ребенка выхватил об косяк, кровь в разные стороны брызнула. Думали, они убили этого брата, а он живой остался. Через полгода он поправился, смог ходить. И вот потом 24 из тех, кто его били, они стали его братьями, они стали верующими. Вот кровь лилась, но эта кровь, она... возрождала новые души. Теперь православным мало показалось, да и вообще это, конечно, незаконно, можно было в суд подать, если они вот так действовали. Поэтому они стали требовать от царского правительства, чтобы были приняты самые строгие указы в отношении инакомыслящих верующих. Я читала, как один миссионер православный писал, что один сектант евангелист опаснее, чем 1000 раскольников. Потому что не проследишь, он там побеседовал, да, из православия кто-то ушел. Он опять где-то побеседовал, раскольников они сослали, а теперь вот эти сектанты появились. И вот этот миссионер требовал от губернатора пресекать деятельность сектантов. Вот здесь есть выписки из царских указов того времени, как боролись с верующими. Я просто для примера хочу один случай рассказать. Это когда в прошлом году была в Петербурге, мне там передали одну рукопись. Старушка описывает свое детство, как в 1897 году ее отец, пресвитер, был арестован в Самарской области. Арестовали его, потому что у них там 17-летняя девушка была в работницах, и она уверовала. И она понесла крестик, видели, наверное, у православных крестики на шее висят. И вот она понесла крестик батюшке и говорит, отдала ему, и говорит ему, что Христос нам не этот крестик на шее повелел носить, а каждому Бог свой крест жизни определил. И еще она сказала, что поклоняться иконам – это значит поклоняться идолам, и она больше не будет это делать. Батюшка этот стал сильно кричать на нее, кто тебя такому научил? Она назвала имя этого брата, и брата арестовали. И вот по этому закону, который царь выпустил, этого брата осудили на пожизненную ссылку в Закавказье. Когда его арестовали, его спросили, осудили уже, когда спросили, а как он с семьей поедет на ссылку. Он не знал еще всех обстоятельств того времени, сказал, что поедет с семьей. У него было трое детей. Одной девочке было 3 годика, другой было 6, и мальчику 9 лет. И вот маму с этими 3 детьми тоже привезли в тюрьму. Мужчины сидели в одной тюрьме, двор был общий, женщины с детьми в другой тюрьме. И вот когда заключенных вывели во двор гулять, мама говорит девочке, вон беги, вон там твой папа, беги к нему. Она не может узнать своего папу, потому что у всех заключенных в то время мужчины все с бородами ходили, было обрито половина бороды, половина головы. На одной половине есть волосы, а на другой половине нет. Все одинаковые и обесчищенные, можно сказать. Потом еще у каждого на ногах были кандалы. Кандалы весили по 8-12 килограмм железа. И руки были скованы. У одного рука прикована к другому, а вторая рука свободна. И вот тогда этот папа свободной рукой помахал этой девочке, иди сюда. И вот она уже тогда увидела, что он ей машет, побежала к нему. Он ее взял на руки, говорит, ты выучила новую песенку. И вот она ему спела, они как раз там в церкви выучили новый псалом. О том, что не нужно бояться хоть и бури вокруг. И он так ободрился. И потом их отправили на ссылку. Целый месяц пешком шли от Самары до Ростова. Детей на телеге посадили, а взрослые и остальные, кто постарше, шли пешком. И когда они прибыли в Ростов, то эта 6-летняя дочка у брата умерла. Потом их привезли в Закавказье. И там кандалы с брата сняли, теперь у них ни копейки денег не было, ни жилья, ничего. И еще губернатор этого брата предупредил, если ты здесь будешь проповедовать, мы тебя так отправим, где некому будет проповедовать. У брата умер мальчик 9-летний, потом умерла жена при родах, остался он с этой 3-летней дочкой. Эта девочка никогда не ходила в школу, потому что там не было такой возможности. Историю своей жизни она описывает печатными буквами, как вот наши дошкольники, когда научатся немножко буквы рисовать. Вот папа ее просто учил читать, и вот так печатными буквами она это все описала. Но вот этот папа, он все равно проводил служение, несмотря на то, что уже столько горя перенес. Он все равно к себе приглашал собрание, там уверовали души, он крещение совершал. И когда губернатор об этом узнал, этого брата сослали с дочкой так, где никто не знал русского языка. Одни татары, персы там были, армяне. И только один учитель понимал по-русски, русских не было. И вот там 12 лет в Закавказье пришлось ему пробыть, уже позже, когда царь тут амнистию объявил, их освободили. Несмотря на все эти трудности, он продолжал служить Господу. Вот когда страдали за имя Господне, как раз благодаря этим страдальцам церкви образовались в тех местах, куда ссылали братьев наших и сестер. Когда прошла революция, то один из первых декретов, который принял Ленин, был декрет об отделении церкви от государства. Новое правительство, оно теперь ни за кого не заступалось. Православные были такие же граждане, как баптисты, как атеисты. Все оказались равными перед законом. И считается, что началось золотое десятилетие с 18 по 29 год, что была полная свобода. Да, с одной стороны, действительно так было. Я думаю, вы все читали «Счастье потерянной жизни», там в первом томе так описывается, как ездили везде, проповедовали, как дома молитвы строили, несмотря на всю разруху и нищету, как проводили общение, были большие покаяния. Но это с одной стороны. А с другой стороны, как раз вот в это время, когда была полная свобода, уже тогда власти всеми силами старались проникнуть в церковь. Есть много документов, как они составляли программу, как совратить Проханова, им это удалось, как этот союз баптистов низложить. На съездах тогда тоже съезды проводили, союз баптистов и союз евангельских христиан. На этих съездах уже тогда присутствовали сотрудники ГПУ, это Государственное политическое управление под видом делегатов. И когда на съездах такая обстановка была, что казалось, примут евангельское решение, а не такое, которое нужно органам власти, то органы власти, присутствующие там вот эти сотрудники, они умели так повлиять, чтобы принимались решения, угодные советской власти в то время. И в частности, вот этот военный вопрос был поднят. Хотя верующая церковь, она не призвана решать политические вопросы. И участвовать в военной службе или не участвовать, это дело совести каждого верующего. А вот власти сумели, чтобы этот вопрос на съездах поднимали. Сначала так решили, потом иначе, а потом в 29-м году, когда церковь уже оказалась в какой-то мере зависима от властей, то приняли закон о религиозных объединениях. Очень печально, конечно, что церковь оказалась зависимой. Вот здесь есть такой протокол, я бы советовала молодым, особенно братьям, его прочитать. Как на членском собрании постановили тех, кто не согласен участвовать, служить в армии с оружием в руках, отлучать, не считать их членами церкви. И тех, кто не относится лояльно к советской власти, ну... их тоже отлучать. Это не было делом церкви. Но вот в таком состоянии церковь оказалась. Тут там каждый должен был сам для себя решать, позволяет ему совесть там брать в руки оружие или нет. А теперь получалось, раз их отлучали, а потом этих братьев, как раз кого отлучили, судили как врагов народа. Просто церковь их выдала, можно сказать, отдала властям на... растерзание. И вот в 29-м году правительство приняло закон о религиозных объединениях или законодательство о культах. По этому закону любое религиозное общество в нашей стране должно было зарегистрироваться. Будь то православные, будь то мусульмане, баптисты, все должны были зарегистрироваться. Ну а за время свободы многие построили дома молитвы. И вот теперь закон зарегистрироваться. Там много пунктов и параграфов, но самый трудный для выполнения это 17. Искренне верующие практически не могли выполнить этот закон. Верующим запрещалось оказывать друг другу материальную помощь, запрещалось кассы взаимопомощи создавать, организовывать какие-либо служения по изучению религии, Слова Божия или по обучению других, создавать детские кружки, воскресные школы, юношеские, женские, литературные, в общем, любые формы служения, кроме молитвенных, были запрещены. Запрещалось организовать детские площадки, экскурсии, я думаю, у вас тоже летом бывает фавор для детей, это запрещалось. И библиотеки, и читальни, вот у вас есть библиотека, это запрещалось. И практически, если мы хотели жить по Евангелию, то мы стали бы нарушителями закона. Если выполнять закон, становились нарушителями Евангелия. В 29-м году верующие не успели осознать, что там принес им новый закон. Начались массовые репрессии. Потребовали регистрироваться, а сами не регистрировали. Заявления верующие подавали на регистрацию, а их по этому заявлению, там список, надо было учредителей прилагать, и арестовывали. Есть такая цифра, что за годы сталинских репрессий в нашей стране было арестовано и осуждено 25 тысяч евангельских христиан и баптистов, и 22 тысячи из них никогда не вернулось домой. Вот брат сегодня говорил о том, что к праху их не найти стезей. Действительно, мы получаем эти сообщения о том, что наши родные, отцы, там, дедушки, бабушки, отцы чьи-то, расстреляны, но никто не знает, где они похоронены. Вот только в одном городе Красноярске в один день было расстреляно 13 проповедников. По их делу еще 8 арестовали и тоже расстреляли. Причем родственникам ведь не сообщали о том, что они расстреляны. Сообщалось о том, что они осуждены без права на переписку на 10 лет. И когда потом родственники начинали их разыскивать, когда уже прошло не 10, а больше, намного лет, то им приходило сообщение, указ такой был выпущен, чтобы родственникам сообщали приблизительную дату смерти вот в течение этих 10 лет и приблизительный диагноз. И здесь есть такие примеры. Там записано, что подсудимый был такого-то числа, в таком-то году сообщено, что там умер, ну, отек головного мозга, там истощение, ну, мало ли что можно написать, от чего умерли. Я хочу привести вот немножко о жизни те 30-е годы, просто выдержку из одного письма. Это письмо сохранилось в деле одного брата, который в 34-м году был арестован. Это был проповедник. Его предупреждали, что его могут арестовать, если он будет совершать свое служение. Но он ответил Господу: «Вот я, пошли меня», и поехал совершать труд. Он был арестован, и вот в его деле было несколько писем. Теперь, как прошло уже 70, можно сказать, почти лет, и когда это дело стало доступным, мы могли прочитать эти письма. Там вот я просто одно письмо хочу привести. 34-й год, сентябрь месяц. Описывают, как у них вчера был праздник жатвы. Во-первых, это в Днепропетровской области. Во всей той местности остался один дом молитвы. Все вокруг были закрыты. Остался один брат на всю эту местность, там большой район, кто имел право проповедовать, и тот был слепой. Остальные или умерли с голоду, или были арестованы, или раскулачены. В той церкви было еще 3 брата, но так как они не были зарегистрированы, то им не разрешалось проповедовать. И вот для того, чтобы эти братья могли тоже участвовать в служении, специально делали не собрания, а разборы слова. С места они могли хоть что-то говорить, а уже проповедовать не имели права. И вот на празднике жатвы мы привыкли украшать. Вот там вместо украшения было перекати поле, мальвы и осот, и несколько плодов. На зиму накопали 2 пуда картошки, пол ведра лука. Вот одна семья, там одна сестра это описывает. Не было ничего, ни кукурузы, ни тыквы, ни кабачков, ни огурцов, ни помидоров. Вообще ничего. А у них был поросеночек, он погибал. Даже травы не было, чтобы поросенка или цыплят накормить. Вот в таких условиях они пишут: «Мы вчера благодарили Бога за урожай, хотя со смешанным чувством, хотя у многих у нас умерли родственники со слезами на глазах, но мы благодарили Бога, что мы живы». И еще говорили о том, что вот может Бог и в нас, вот как у нас вот тут украшение, этот осот, вот эта трава и только совсем немного плодов, может и в нашей жизни Бог ищет этих плодов, а у нас одна трава. Вот в тех условиях, когда смерть им всем в глаза смотрела, они все-таки проверяли свою жизнь. Вот в таком состоянии мы подошли к войне, к началу войны. Домов молитвы нет, все почти арестованы. Сестры многие, матери арестованы, у них дома дети маленькие оставались. Одна сестра подошла ко мне, рассказывает, они жили в Самарской области. Несколько сестер собралось на собрание, нагрянула милиция, этих сестер арестовали. Вот та, которая мне рассказывает, ее маму арестовали, а ей тогда было 5 месяцев. Их было 5 детей этой мамы. Ее на 8 лет осудили, отправили в архангельские лагеря. Когда она освободилась, в 49-м году ее вновь арестовали и снова отправили в ссылку. Вот как, каково было этим матерям, этим отцам, которые оставляли своих детей, порой зная, что они остаются круглыми сиротами. Многим из них была возможность отречься. Им предлагали, одного из них держали подолгу в воде в ледяной, по шею в воде, предлагали отречься. Потом в камере поставили гроб с телом. В течение недели он должен был в этой камере находиться. Труп разлагался, зловоние, а ему предлагали отречься. И он не отрекся. Когда началась война, то Америка и Англия, они долго выжидали, но в конце концов они решили открыть второй фронт. И поставили правительству нашей страны несколько условий, при которых они были на это согласны. Одно из условий было, чтобы в стране объявили религиозную свободу. Правительство хотело во что бы то ни стало выиграть войну, и поэтому они на эти условия пошли. Но пошли они очень своеобразно. Вместо того, чтобы освободить всех арестованных за веру, которых фактически там же не было статьи за веру, была статья за контрреволюцию. Их всех судили как участников контрреволюционной группировки там или еще что-то такое, как шпионов. И вместо того, чтобы их освободить, власти, наоборот, боялись, что они освободятся, да, начнут собрания, да, изберут себе руководство, и они потеряют контроль над церковью. Поэтому власти торопились создать такой руководящий орган в церкви, который был бы зависим от властей, который был бы обязан властям. Поэтому сначала, в 43-м году, был образован Совет по делам Русской Православной Церкви, а потом образовали Совет по делам религиозных культов. И в газетах написали, по радио объявили, что этот совет будет заступаться за права верующих от произвола местных властей, совершенно не вмешиваясь во внутреннюю жизнь церкви. Ну так только в газете написали. А на самом деле Сталин поставил перед ними совсем другие задачи. Во-первых, этот совет должен был напрямую подчиняться правительству, он сам никакие решения не принимал. Этот совет должен был проводить линию партии государства в отношении религии в нашей стране. А линия это была на свертывание. Вот братья уже упоминали, как Хрущев обещал через 20 лет показать по телевизору, это в 60-м году, последнего верующего из религии в нашей стране будет покончено. А в 30-е годы они заявили, мы объявили войну Богу, и мы готовы расстреливать каждого, кто встанет на нашем пути. Поэтому они от этой линии никогда не отказывались. И еще этот совет по делам религии должен был регулярно информировать партию правительства о деятельности религиозных объединений. Значит, он должен был знать, он должен был вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. И вот в 44-м году вышло секретное распоряжение органов НКВД, чтобы освободили наиболее лояльных религиозных руководителей. Не всех подряд верующих, только руководителей, только наиболее лояльных. Прежде чем их освободить, с ними проводили беседы, выясняли, как они относятся к войне, вообще к политике государства. Многим братьям ставили условия, мы вас освобождаем, только едьте в Москву, организовывайте там свой союз. Но помните, что ничего вы не можете делать, не посоветовавшись с нами, то есть с органами КГБ, НКВД. Есть описания такие. Некоторые братья отказались, и они продолжали томиться, но были те, которые согласились. В частности, вот в Сибири там сохранилась одна из автобиографий. Вот Подковский описывает, как его вдруг неожиданным и чудным образом вызвали прямо из лагеря в Новосибирское отделение НКВД, где ему объявили об освобождении с предоставлением права совершать духовную деятельность и регистрировать общины. Не церковь ему теперь поручает совершать служение, а органы НКВД. И вот в октябре 44 года таких освободившихся на военном транспорте доставили в Москву. Во время войны просто так никто не мог приехать в Москву. А это же бывшие заключенные, бывшие враги народа, и теперь их привезли в Москву. Там их устроили в гостинице, в ресторанах, питание организовали. И в ответ на такую заботу правительства они написали благодарственное письмо Сталину, где обещали принять соответствующее решение в этом письме. Собралось их там 45 человек, 7 женщин, сестер было, 24, по-моему, москвичи, жители Москвы, остальное гости. На этом совещании им был предложен список, в котором было указано 8 конкретных фамилий. Никто там не обсуждал, во-первых, их самих церковь никого не посылала, их послали органы НКВД. Во-вторых, там не обсуждали даже на этом совещании между собой, кого выбирать в руководящие братья. Им вот этот список предложили, за общий список они проголосовали, там уже эти 8 человек между собой поделили должности. И распределили, кто там старший пресвитер на Украине, кто в Прибалтике, кто в Сибири. И теперь в газете «Известия» появляется сообщение о том, что в нашей стране образован Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов и началась регистрация общин. Ну, Всесоюзный совет или всех бы обычно называли. газету получали за границей, теперь весь мир узнал, что в Советском Союзе наступила религиозная свобода. Но эту газету получали и узники в лагерях там. Они тоже это прочитали, и многие братья там заплакали. Они поняли, кому нужен был этот совет и кто его организовал. И вот поехали теперь эти представители всех БП городам в разные районы и стали говорить верующим, что правительство повернулось лицом к верующим. В нашей стране нет больше преследования за веру, нужно зарегистрироваться и приобретать дом молитвы, проводить служение. Кто-то встретил это с опаской, помня 30-е годы, кто-то обрадовался. И когда этим братьям задали вопрос, а с чем связана регистрация, к чему это обязывает, то первое, о чем они сказали, чтобы за арестованных за веру не молились в церкви. У нас в стране нет преследования за веру. Вот в этих лагерях смерти находятся только враги народа, только преступники. Вы, если читали «Счастье потерянной жизни», помните, как Николай Петрович Храпов в 47-м году вернулся с Колымы. А там вышел секретный указ. Позиции всех бы были очень шаткие. Власти очень боялись, что сейчас вот эти заключенные освободились, да начинают в церкви духовную жизнь поднимать, и всех бы развалится. Поэтому в 48-м году вышел секретный указ всех освободившихся после войны, или во время войны, в общем-то, не освобождали, снова арестовать и осудить. Вот Николая Петровича в 50-м году тоже арестовали и осудили на 25 лет. И отправили опять на Дальний Восток, туда, где он раньше был. И вот за эти 5 лет политических потом после смерти Сталина реабилитировали, освободили. За эти 5,5 лет Николай Петрович не получил ни одного письма из ташкентской зарегистрированной общины, где осталась его семья. В одном из писем он пишет: «О, Ташкент, почему, несмотря на то, что я так вас люблю, ни одного лучика любви от вас я не получил?» Написал он там стихотворение, оно называлось «Вечерняя молитва узника». Сейчас мы его знаем как гимн «Заката багрился кровавой зарей». И там в третьем куплете были такие слова: «Кругом презренье, а в общинах забвенье». Не писали им письма, запретили о них молиться. А ведь там сколько их было. Вот на фотографии мать с сыном. Ей было 72 года, когда их арестовали обоих и осудили на 25 лет, как шпионов. На смерть, можно сказать. На что вообще рассчитывали, когда в 72 года осуждали на 25 лет? И вот эта сестра, я два письма сохранилась, могла прочитать. Она в одном письме пишет, что для меня великая привилегия пострадать за Иисуса Христа. Они могли не страдать, они имели возможность уехать в Америку тогда. Но они приехали в Россию, чтобы здесь Богу служить. И вот оказались шпионами и на 25 лет осужденными. И вот эта фотография современные. Это строилась железная дорога между Енисею и Обью. Хотели соединить эти две реки. По вечной мерзлоте строили железную дорогу. И там через каждые 5-6 километров была зона для заключенных. Там еще сегодня на нарах сохранились вот такие пачки. Так, вот кто находился на этих нарах, приклеивали такую бумажку, бирки, да. Человека нету, следующего, вот так целые пачки, сколько человек на одних этих нарах поспал. Это по этой железной дороге не прошел ни один состав. Там сегодня валяются паровозы, вагоны эти травой заросшие, это все. Но до сих пор органы КГБ не раскрывают, не рассекречивают цифру, сколько там побывало заключенных. Я была в этом музее, когда с директором разговаривали, мне хотелось узнать, не было ли там наших братьев и сестер. Она дала списки, они тоже собирают эти данные. Я не могла найти, потому что все, кто там были, это были... У них одна статья, 58, пункт 10.11, за контрреволюцию. И вот рассказывали, что приходит приказ освободить место, новый этап прибывает. Ну а что делать, как убирать людей? Там нет кладбищ, их закапывали под железную дорогу, под насыпь. Вот эти конвоиры проводят черту вокруг барака, например, вокруг зоны. Например, вот до этих деревьев можно ходить, а дальше нельзя. На следующий день в другом месте эта черта, на третий день в другом. Человек не успевает запомнить, докуда можно ходить. Нечаянно там перешагнул один из наших братьев, он был поэтом, он задумался, ведь, может, стихотворение как раз рождалось у него в уме. Перешагнул и тут же был застрелен на месте. Или бросали окурок за запретную зону и приказывали заключенному идти подобрать. И тут же его расстреливали. И вот за этих наших братьев и сестер, находящихся в таких условиях, запретили в церкви молиться. Меня очень потрясало всегда вот это поздравление товарища Сталина, и все правительство нашей страны в 1948 году поздравляют, правда, не с Новым годом и не с Рождеством Христовым, хотя это был рождественский номер журнала «Братского вестника», а поздравляют с 31-й годовщиной со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, написано оно там в духе времени, с таким пафосом. И там пишут, что мы молим всемогущего, чтобы он послал нашей славной героической родине полный успех в ее борьбе за мир, благоденствие и социальную справедливость. И мы поддерживаем это, мы все силы отдаем на эту борьбу. Это подписано генеральным секретарем всех бы и председателем Житковым и Каревым. В это время вот сотни братьев и сестер томятся в узах, и они пишут о социальной справедливости для всего человечества. Следующее условие, которое ставились при регистрации, это чтобы детей на богослужение не водили, что молодежи до 18 лет, учащимся в высших учебных заведениях, военнослужащим крещения не преподавать, что пресвитер имеет право обслуживать только членов своей общины, в соседнюю не имеет права ехать, что все праздники жатвы и вечери любви должны проводиться без столов угощения. Вот здесь церковь Пермской области пишет заявление в уполномоченному совета по делам религии, такая должность была в облсполкомах коммунистам, просит разрешения поблагодарить Бога за урожай. Вот в таком оказались зависимости церковь теперь при регистрации. Ну а у этого уполномоченного есть секретная инструкция не разрешать проводить праздники жатвы, потому что мы же на праздник жатвы пригласим неверующих соседей, родственников, они придут, им тут понравится, они о Боге услышат. Это называется вовлечение людей в религию, не разрешать проводить праздники жатвы. В городе, в Кишиневе, был арестован пресвитер, и осудили его, как будто бы он выступал против мичуринского движения. На празднике жатвы, когда праздновали, он снял с витрины вот украшение, большое, красивое, красное яблоко, и, держа его в руке, проповедовал о том, какой у нас великий Бог, Творец. Тогда же все доказывали, что Бога нет. И вот он на примере яблока показал, что есть Бог. Какой цвет, вот какие переливы красок у яблока, какой аромат, какой вкус. И самое главное, в яблоке есть семечко, есть жизнь. Его можно посеять, это семечко, дерево вырастет. Можно из воска сделать яблоко, но в нем не будет жизни. Вот этого брата на 10 лет осудили за эту проповедь, что он выступил против мичуринского движения. А там слушатели были, они поняли многие, что Бог действительно есть. А фактически вообще-то его осудили не за это. Это дело написали. Получилось так, что вот «Братский вестник» выпускали в СИХБ, и там очень много было, почти все политические статьи. Я когда читала эти первые номера, меня поражало, почему там столько политики. И вот в одном из номеров была статья о Сталине была. И вот этот брат и еще двое задали вопрос старшему пресвитеру, это в регистрированной общине было. Неужели в редакции духовно-назидательного журнала не было ни одной духовной статьи, что они вынуждены печатать статьи о Сталине? Политически. Церковь же не должна касаться политики. Но и через некоторое время этого пресвитера арестовали. И первый вопрос, который ему задали в КГБ, когда привезли, как вы относитесь к статье, напечатанной в «Братском вестнике»? Уже получается, что старший пресвитер уже в КГБ донес разговор с братьями. И вот так там и там выявлялось, что вот эти, тех, кого поставили вот старшими пресвитерами во всех бы, что они сотрудничали с органами власти. Ну, для примера, может быть, сегодня уже говорилось о том, как выводили детей из собрания, как их выгоняли, как родители собственных детей выгоняли. Но все строилось вот на доносах, можно сказать. Один брат, сейчас он уверовал в старости, седой, врач. Но когда он был студентом мединститута, и он начал ходить на богослужение в регистрированную общину, а его через некоторое время вызвал пресвитер и говорит ему: «Если ты будешь продолжать ходить на собрание, я вынужден буду донести такого положения, и тебя из института отчислят. Так вот я тебе советую лучше продолжить учебу, перестань ходить на собрание». Этот человек вот долгую жизнь прожил, столько он горя пережил, пока наконец в том городе было благовестие, он смог снова услышать о Христе и покаяться. Насколько раньше он мог это сделать, если бы его не выгнали? Просто посоветовали уйти из церкви. Насчет крещения. Вот Степан Григорьевич Германюк, имя его, наверное, вы знаете, он рассказывал, как в 52-м году он хотел принять крещение. Молодой, покаялся, но ему говорят, вот молодой, 30 лет должно исполниться. Потом такое вышло положение, что до 30 лет не преподавать крещение. Когда 30 исполнится, тогда будем говорить о крещении. А у него друг жил в Мариуполе. И вот он к этому другу в гости поехал на Новый год. Новый год встретили, после собрания пришли домой, приходит один старец. Беседа хорошая у них там состоялась. А потом этот старичок спрашивает: «А вы зачем меня позвали?» Ну, а друг толкает Степана Григорьевича: «Ты скажи, что ты крещение хочешь принять». Но он сказал, а сам про себя думает: вот я сейчас пройду испытание, вот беседа-то у нас состоялась, а летом мне пришлют письмо, сообщат, когда крещение будет, я приеду и приму. А дедушка ему говорит: собирайтесь, пошли. И вот ночью, в 4 часа ночи, они пошли на море. Море было замерзшее. Они продолбили прорубь, и там он ему преподал, этот старец, крещение. Когда вышли на берег, он ему еще обильно благословение дал, наставление, и говорит этому молодому брату: «Постарайся забыть мое имя и не спрашивай, как меня зовут». Потому что этому брату грозил срок 25 лет за то, что он преподал крещение молодому, да еще из другого города. И вот действительно, а он еще говорит: «Тебя будут спрашивать, кто тебя крестил». Так и получилось. Степан Григорьевич, когда вернулся в свою общину, раз принял участие в хлебопреломлении, церковь большая, пресвитер старший не заметил. Второй раз. А потом, видимо, кто-то уже донес старшему пресвитеру. Он проследил и после сослужения подзывает: «Кто тебя крестил?» А брат говорит: «Филипп меня крестил». А сейчас много таких Филиппов. Не признаешься, мы не допускаем тебя больше до хлебопреломления. Вот так к молодежи относились. Насчет благовестия. Запрещалось где-то благовествовать. Даже в церкви запрещалось проповедовать и призывать к покаянию. Вот в Новосибирске одного брата отлучили за то, что он проповедовал и покаялось 5 комсомольцев. И его отлучили из церкви. В нашей церкви 9 человек ехали в поезде, пели христианские гимны. Их милиция сняла с поезда, заставили писать объяснительные. А потом, когда они в церковь вернулись, приехал старший пресвитер по Сибири и отлучил их, исключил. Он так сказал: не за грех, а за нарушение общественного порядка. В Перми, там город на две части разделяется рекой. В то время моста через реку не было. Плавали на собрания многие на катере. И вот, говорит, молодежь, она хочет Господу служить. Они пели на катере, таким образом свидетельствовали. А когда однажды попали на рейс вместе с пресвитером, и когда они запели, пресвитер как начал их ругать при всем народе, при всех пассажирах: «Как вам не стыдно? Чем вы занимаетесь?» Вот так вот учили. А потом приехал старший пресвитер, собрал молодежь и стал беседу проводить. «Вам, вы не должны быть ханжами, вы не должны быть белыми воронами в обществе. Нужно ходить в кино, в театр». Ну, сестра говорит: «А я сижу, так и хочется сказать, еще на танцы пойти, чтобы быть вот в курсе всех, чтобы не отличаться от мира». Но не говорили, что нужно Слово, вот как мы сегодня слышим Слово Божие, изучать Словом Божиим, пропитанными быть. В начале 60-го года в регистрированные общины пришли два таких документа. Новое положение всех бы и инструктивное письмо. Здесь все то, что раньше уже устно требовали делать, расписали по пунктам и параграфам. И теперь в церкви так и объявили, что строго эти документы выполнять. Дело в том, что регистрация общин продолжалась только до 48-го года, и после этого не регистрировали. Я только в Сибири знаю несколько случаев, что зарегистрировали в 50-е годы. Вообще не регистрировали общины. Видимость создали, что у нас свобода. 1/3 баптистских общин зарегистрировали, а потом только снимали с регистрации. Конечно, цель была покончить с верой в Бога. И в Сибири в одном городе, например, верующие в 47-м году написали заявление с просьбой, чтобы их зарегистрировали, а им ответили, что мы не можем вас зарегистрировать, у вас нет дома молитвы. Они купили дом, когда снова обратились за регистрацией, им ответили, а какое вы имели право приобретать дом, когда вы не зарегистрированы? Дом конфисковали, не зарегистрировали. И позже только снимали с регистрации. Придут дети на собрание, значит, закрыть дом молитвы. И многие верующие, они испугались, что потеряют дом молитвы из-за детей. Из-за того, что молодежь есть, и они решили, пусть лучше детей не будет, но у нас сохранится дом молитвы. И когда власти увидели, что мы детей на собрание не пускаем, они больше потребовали. Один старец рассказывал, как его вызывали в горосполком и говорили, вы почему обучаете детей религии? Он говорит, мы не обучаем, у нас нет детей в собрании, вы же не разрешаете водить. А ему говорят, а вы ведь дома перед едой молитесь, дети видят вас молящимися? Да, значит обучаете. Вот сначала помолитесь, а потом пригласите детей к столу. До такого дошло. Молиться не надо за своих детей, а с покаянием. Хорошо, что многие родители, они хотели с детьми на небо идти, они видели, куда это приведет, и они молились, плакали и, можно сказать, противостояли часто этому. И за это отлучали, или сами говорили, мы не можем быть членами такой церкви. И старались собираться отдельно. И еще до 61-го года уже в некоторых местах проводили сами очищение и освящение. Правда, не так, служителей не было тогда. И тогда по всех бы не рукополагали, а те, кто там были служители, это в основном были властью утвержденные, поставленные. Тут есть, например, один из протоколов членского собрания в регистрированной общине, что выборы пресвитера состоятся после согласования со старшим пресвитером по получению разрешения от властей и после поста и молитвы церкви. Ну, вот если власти дадут разрешение избрать этого пресвитера, значит, изберут. Поэтому не было в основном служителей. Проводили очищение сами. Членские собрания друг перед другом на них вставали, исповедовались, ну, искренне исповедовались. Не для того, чтобы потом и про этот грех там другим рассказывать, а для того, чтобы освободиться. И потом избирали себе сами служители, и детей начинали водить, и благовествовать начинали, и совсем новая жизнь начиналась. Но это было в некоторых местах. А вот в Тульской области, в Узловской общине, братья объединились в посте и молитве, они просили, чтобы Бог, они переживали за все наше братство и просили, чтобы Бог все братство вывел. Они искали такой путь, который был бы угодным Богу и законным перед государством. Дело в том, что можно что-то предпринять, а мы окажемся преступниками закона. Нужно знать эти законы и уметь пользоваться как должно этими законами. Так вот, по законодательству о культах есть там такой пункт, что верующие и религиозные общества имеют право периодически проводить съезды для разрешения своих внутрицерковных вопросов, но каждый раз нужно получить разрешение от правительства. 35 лет съездов уже не было. В своем уставе или вот в этом положении всех Б не предусматривало съезда. Если вы прочитаете любой устав любой общественной организации, баптистов до 30-х годов, который существовал, всегда высшим руководящим органом в церкви являлся съезд. На съездах решались самые важные вопросы. От всех Б не предусматривало съезд. Они себя объявили высшим руководящим органом. Они всех назначали, перед ними все отчитывались. И вот братья предлагают, давайте ходатайствовать перед правительством о разрешении провести съезд, чтобы на съезде покаяться перед Богом в том, что мы не по Евангелию живем, в том, что вот эти документы приняли, и избрать новое руководство. Не тех, кого в 44-м году власти поставили в руководство, а тех, кому доверяет церковь. Прежде всего, с этим призывом обратились в руководство всех Б, в канцелярию пошли, письмо туда принесли, и там написали прямо. Они не лукавили, не где-то там из-за угла, как говорится, стреляли, а прямо написали, что в том, что церковь в таком состоянии виновны вы, вам Бог доверил служение, а вы вот так из страха перед миром, можно сказать, сотрудничаете с миром. Церковь как бы на уничтожение, на путь уничтожения церкви пошли. Они прочитали и призвали сотрудников всех Б тоже ходатайствовать о разрешении на съезд. Вот эти служители всех бы 13 августа 61 года это письмо туда принесли, а 16 августа оно уже лежало на столе в Совете по делам религии с припиской от какой-то инициативной группы принять к сведению. Уже предали они это движение. И потом они сказали, вы выше Гагарина и Титова решили подпрыгнуть. Это сатанинское движение, сатанинский огонь. В общем-то, всех Б пошло войной против этого движения за очищение церкви. И тогда 21 августа 61 года братья 23-го разослали по общинам свое первое послание. Всегда обвиняли Совет Церкви или Оргкомитет, инициативную группу в том, что они произвели разделение в церкви, в братстве евангельско-баптистском. На самом деле разделение было на регистрированных, и невиновны были нерегистрированы, что они не зарегистрированы. И братья не хотели разделения, они наоборот призывают к объединению всех верующих, но на пути очищения и освящения. Они призывают народ Божий к покаянию и потом, чтобы ходатайствовали перед правительством о разрешении на съезд. Многие, когда прочитали эти послания, они со слезами это встретили. И особенно ободрились тем, что послания не анонимные были. Здесь были подписаны конкретные фамилии. Люди помнили еще сталинские и хрущевские как раз были времена, что за такую дерзость написать такое письмо – это неминуемый арест. Но братья, сестры поняли, видели, что вот эти братья, кто подписали свои фамилии, они готовы душу свою положить за дело Божие, они готовы на смерть. И вот это многих вдохновило тоже идти этим путем. Начали писать заявление в правительство, но правительство только гонения обрушивало. В 62-м году инициативная группа была преобразована в оргкомитет. Многие верующие, видя, что это братья действительно исполнены Духом Святым, кто хочет быть покорным Богу, кто не считается с земным благополучием, стали просить, чтобы оргкомитет взял на себя центральное руководство братством. И они согласились на это. В 65-м году оргкомитет был преобразован в Совет Церкви, был принят устав, написали заявление в правительство, здесь указаны фамилии братьев, какое они служение несут и где проживают. И вот когда оргкомитет образовался, позже Совет Церквей, тогда Совет по делам религии, если они до 64-го года нигде никого не регистрировали, то теперь они заявляют, что оргкомитет не пользуется нашим политическим доверием. Нужно сделать все, чтобы основные массы верующих оторвать от оргкомитета и подорвать авторитет оргкомитета. И они начали срочно регистрировать всех желающих. Тех, кто не регистрирован, преследуют и жестоко преследуют. С собаками разгоняли часто собрания, с жестокими избиениями. Многие верующие, они согласны были идти этим путем. Вроде хорошо, если в собрании дети, молодежь, оркестры начали играть, молодежь крещение принимает, а страдать плохо. Заячья кровь, вот как один сказал. И они стали писать заявление на регистрацию. Один из уполномоченных пишет в облсполком: мне нужно бояться регистрации лояльных групп, вот тех, которые подают заявление на регистрацию. Это сделает нас, уполномоченных, вхожими в эти религиозные общества, и мы сможем действовать на них изнутри, влиять в духе советского патриотизма. Значит, они специально регистрировали, чтобы потом разлагать изнутри эти общины. На оргкомитет продолжает существовать. Они съезд разрешили всех бы провести, чтобы подорвать авторитет оргкомитета. Потом они разрешили водить детей на собрание. Молодежь, они много что разрешили. Нам говорили, это вы такие упрямые, вы всю жизнь властями недовольны. Идите вон туда, регистрируйтесь, там все так же, как у вас. Братья нас предупреждали об опасности регистрации. Во-первых, законодательство не изменилось, а во-вторых, всех бы был образован путем уступничества, этот дух там сохранялся. Они были зависимы от властей. Я для примера один документ или факт хочу привести. Уполномоченный по Джамбульской области пишет в Совет по делам религии в Москву донесение об одном брате, Гец Карл Андреевич, пресвитер регистрированной общины. Он нарушает законодательство о культах. 8 марта, там год указан, он организовал собрание матерей. На этом собрании присутствовало 60 человек, детей, молодежи. Они там читали стихи и пели. Это нарушение законодательства. Этот пресвитер организовал молодежный хор. И с этим хором посещал соседние села. Это нарушение законодательства. Ну, там еще некоторые факты приводит. И этот старший, этот уполномоченный требует, чтобы этого пресвитера сняли, чтобы Совет по делам религии дал указание снять пресвитера. Всех бы пишет встречное письмо тоже в Совет по делам религии. Пожалуйста, не снимайте. Мы этого Гетца вызвали, мы с ним поговорили. Он осознал свои ошибки. Он пообещал больше не нарушать законодательство. Вот этот пресвитер, которому угрожало снятие. И вот теперь этот Совет по делам религии из Москвы пишет уполномоченному в Джамбульскую область. Вообще он заслуживает, этот Гетц, чтобы его сняли, но... Учитывая создавшуюся обстановку, мы советуем его пока не снимать. Постарайтесь повлиять на него по церковным каналам. А что такое по церковным каналам влиять? Один бывший сотрудник КГБ, ныне пенсионер, он рассказал, что в одном из городов в регистрированной общине у КГБ было 90 осведомителей. Мы посчитали, получается, на 7 человек один осведомитель в церкви. Вот, ну, считай, на каждой скамейке сидело по предателю. И вот если они вызывали этих людей туда, в КГБ, и говорили, они наговорят на этого пресвитера, кто знает что, а эти люди будут в церкви эти слухи распространять и добьются КГБ, что этого пресвитера снимут. Вот так церковь оставалась зависимой от властей, поэтому братство Совета Церкви не могло сойти вот этим путем регистрации. Недавно вышла в свет, ну уже вот сейчас, 90-е годы, книга Митрохин. Это религиовед, философ тут у нас в стране нашей. «История и современность» называется книга. Мне очень интересно было прочитать оценку, которую он дал движению Совета, вот этого церкви, Совета Церквей. Он там пишет, что если учесть, что это были люди, решившиеся стоять до конца на смерть, то это была армия, состоящая из офицеров. Так оценил мир это движение. Они поняли, они рассчитывали покончить с церковью, а теперь здесь появились люди, которые готовы на смерть стоять. Один из ответственных тоже работников политических, он сказал, что обычно разделение в церкви служит ей в ущерб, а вот этот раскол служит на пользу церкви, поэтому нужно покончить, вот нужно бороться с ними. И здесь просто некоторые документы и фотографии о том, как боролись. Например, все наши собрания, богослужения назывались сектантскими сборищами. В органах власти хранились адреса, это из архивов горосполкома ростовского, документы вот этих сектантов, где сборища проходят. Потом по этим адресам ездила милиция, разыскивали, где богослужение. и разгоняли. Часто разгоняли очень жестоко, как, ну, вот как брат говорил, что их машины закидывали за руки, за ноги, как дрова. Всяко было. Но и часто приходилось собрания проводить в разное время суток, менять дни. Вот в городе Брянске говорили, что они в течение 12 лет ни разу не смогли отпраздновать праздник Пасхи. Всегда разгоняли, браки разгоняли. В Отрадном, Самарской области, там тоже браки не давали провести. Вот они назначили брак с 4 часов утра. Собрался хор, дети, молодежь, провели бракосочетание до 6 часов, но потом разошлись, чтобы разойтись нужно было, чтобы днем уже брачный пир. И вот к 6 часам утра подъезжает милиция. Увидели, а здесь собрались. Ну и они поехали, чтобы побольше наряд привезти. Мало милиционеров же не справятся с верующими. Пока они уехали за нарядом, а здесь верующие разошлись, хозяйка дом закрыла на замок, пошла корову подоить. Они приезжают, никого нет. Как вы сумели так быстро разойтись? Ну вот Господь помог, и служение провели. И так очень часто мы были свидетелями, как Бог давал милость провести служение. И не так легко было. Вот в Питере рассказывала одна семья. Они жили в другом конце города, даже не города, а там в какой-то деревне. Им нужно было вставать в 4 часа. Час идти пешком, потом на первой электричке через весь город ехать, чтобы прибыть на собрание. И как они переживали, если хоть раз не попадут на собрание. В лесу собирались, вот так вот, целлофан натянули там, бывало и без целлофана, и под дождем, и в снег проводили служение. Проводились так молодежное общение в лесах. Нам говорили, сами виноваты, нарушаете закон. А где было собраться, когда дома конфисковывали, в которых собрания проходили, когда их рушили бульдозером, как в городе Барнауле в 66-м году развалили. Во Владивостоке дважды ломали, в 79-м последний раз бульдозером. Мы вот собирались на обломках. Я во Владивостоке когда была, там климат неприятный, очень сырой и холодный, ветра такие сильные зимой. И вот старец один, сейчас ему уже за 90, он вот молодость эту свою помнит, как до молитвы был высоко на горе, по ступенькам надо было подниматься. Вот говорит, мы и в дождь, и в снег воротники поднимем, и Господу служили. Вот в такую погоду, в любую, проводили там служение. А власти вот в Ростове 8 раз ломали палатку, которую строили верующие, чтобы проводить богослужение. А власти, и если и на природе где-то они приезжали, разыскивали, чтобы разогнать. Вот в Могилеве в 74-м году проходило молодежное общение в лесу. И приехал наряд милиции для разгона. Капитан милиции выстрелил, был ранен этот 17-летний юноша в руку и в грудь насквозь. Он много крови потерял, увезли его в больницу. Верующие построились рядами и пошли в город с пением христианских гимнов. На них стали кричать, там в лес назад оттеснять. Они не пошли в лес. Власти, в общем-то, не рады были. Зачем мы их разогнали, так бы они в лесу пели. А теперь по городу идут, поют. А это свидетельство для неверующих. Верующие начинают примыкать, слушать, кто вы такие, куда идете. Вообще приходилось много мне читать там приговоров, обвинительных заключений. Вот в Брянске судили брата. В чем его обвиняют? Значит, нам соседи, милиционер, свидетель, показания такие дает, что нам соседи позвонили. Вот эти верующие тут мешают, чтобы нарушают общественный порядок. Но власти настраивали соседей, чтобы доносили, где собрание. Вот мы приехали, мы стали им говорить о их незаконности, они не расходятся. Они еще на колени встают про субботина, это когда хмару судили там, прямо мы его, говорит, они на коленях молились, а мы его подняли, потащили в милицию, а он все равно с колен не встал, а брат оставался на коленях, и так, как у колени подогнуты, так его в автобус выбросили. И тут тоже, мы, говорит, их пока тут разгоняли, пришлось вызвать усиленный наряд милиции, чтобы разогнать это богослужение брянское. А народ собрался, соседи, произошло нарушение общественного порядка. И баптисты теперь виноваты, что милиция тут разгоняет, и столько людей, толпа собралась. Мы их посадили в автобус, а они начали петь там гимны свои религиозные распевать. Мы их привезли в милицию, ну и обвиняют этого брата, что он был запивалой. А они и там продолжали пить, или вроде в полкоме. Так и было. Одна сестра, когда ее привезли в прокуратуру, она там стала на колени и молится. Они кричат: это тебе не молитвенный дом, чего ты тут молишься? Она говорит: я на собрании была, я там хотела молиться, вы не дали нам помолиться, вы нас разогнали, вы меня сюда привезли, значит, я здесь буду молиться. И вот так свидетельствовали в райисполком, а кто-то говорит, что это наше упрямство, еще всячески обвиняют. Это было свидетельство, иначе тогда нельзя было свидетельствовать. Братьям-служителям очень трудно досталось. Я когда слушаю многие истории, я пришла к такому выводу, что даже не тюрьма самая трудная была. Трудно было, когда КГБ склоняло на сотрудничество, когда мучили людей, заставляя сотрудничать, когда их морально просто давили на них. У них разные методы были, по-разному действовали, но они пытались склонить на сотрудничество и служителей, и рядовых членов, и даже неверующих. Одна сестра мне рассказала, как, будучи неверующей, ее вызвали однажды в отдел кадров. А у нее дядя верующий, пресвитер. Там начальство собралось, стали расспрашивать у нее о здоровье, о ее нуждах, не нужна ли ей какая-то помощь, может, ей путевка на курорт нужна, у нее сын больной. Потом все освободили кабинет, остался один человек, предъявил ей удостоверение сотрудника КГБ, а кабинет закрыл изнутри на ключ. И стал ей рассказывать, где она вчера была, во сколько ушла, во сколько пришла, во что была одета. Она говорит: вы знаете, как мне стало страшно, что значит за каждым ее шагом следили. А потом ее стали склонять на сотрудничество, чтобы она шла, покаялась, ну и потом приходила, доносила. Я не знаю уже, как она там, обещала она им что-то или нет, но она же неверующая была. И вот однажды ее вызвали и показывают ей фотографии. Одного показали, был такой? Не был. Второго? Не был. Третью. А этот брат, она его видела, он был, он даже к ней домой приходил. Она неверующая, говорит, не был. А сотрудник КГБ говорит: как это не был? Вот тогда-то и тогда-то был. Они вот следили за нашей жизнью. И не то, что нам стыдно было за свою жизнь, что мы грешники. Нет, мы не хотели быть предателями. Вот этого боялись. Они часто вызывали одного, наговаривали ему про другого, служителя особенно. А служителя вызовут или жену его наговорят про кого-то еще. И старались в церкви людей перессорить, посеять всякие сплетни, и потом церковь духовно ослабнет, и они могут уже зарегистрировать. Один из начальников КГБ сказал жене пресвитера: «Ну вы можете пойти хоть на маленький компромисс с нами? Ну, зарегистрировались бы хотя бы на 3 месяца, а там увидите, что Бог вас оставляет. Ну, и сдадите регистрацию. Этим органам КГБ нужно было хоть чуть-чуть, чтобы мы их послушали, а там они будут делать свое грязное дело». Братья наши обычно не ходили на вызова КГБ, а КГБ не очень-то и часто к себе вызывало. Они старались встретиться где-нибудь, чтобы не броситься в глаза никому. И вот одного брата вызывали, он не ходил туда. И тогда однажды он приходит на работу, работал он шофером в автобазе, ему говорят, чтобы он в райисполком пошел, там какого-то депутата нужно отвезти в город куда-то. Он приходит, говорят: по-вашему, вот тут я прибыл, кого надо увезти? А сейчас, заходи, посиди. Заходит сотрудник КГБ, дверь на ключ. Начал кричать на этого брата там с такими угрозами: и мы знаем, чем ты занимаешься. А он ходатайство составлял всегда и свой адрес указывал. Вы что же пишете ходатайство обязательно с адресом? А в то время указать адрес — это значит подвергнуть себя опасности ареста. И тот на него кричит: ты знаешь, что тебе за это будет? Это клевета на советскую действительность. Мы еще больше знаем, ты занимаешься с детьми, а за это тебе еще больше будет. Покричал, потом немножко сбавил тон. Ладно, занимайся, пиши, только и нам кое-что рассказывай. А брат говорит: вот это я как раз делать не буду. Я все, что вы мне сейчас говорите, церкви расскажу. Не надо, не нужно рассказывать. Потом еще сбавил тон и говорит: ладно, занимайся с детьми, пиши ходатайство. Только вот, брать это советы церкви уже не такие, как раньше были. Вот там один из братьев как раз тогда в Германию поехал. Брат говорит, если я до этого с ним не говорил, а тут он меня затянул в разговор, втянул. Я ему стал доказывать, не может быть, не останется он там. Вот увидишь, останется. Так вот, братья ваши с этой церкви уже не такие. Вот ты так и скажи в церкви. И вот так достигали разложения церкви. Вот хорошо этот брат бодрствовал, не сказал, а сколько вызывали, говорили, да ваш Геннадий Константинович там, Крючков, вы что, его видели? Никто его не видел. Вот что он скрывает, чего он боится, прячется? Он неверный служитель. И это сеяли среди народа Божия, всякие анонимки посылали. И вот так старались разделить народ Божий. Братьям приходилось очень трудно. Вот подслушиватели ставили в квартире, у брата Крючкова был обнаружен, или счетчики, или под плинтусами дома молитвы во Владикавказе. В зеркале машины на Кубани обнаружили, там как-то головой кто-то зацепился за зеркало, когда садился, оно упало, и обнаружили. Все тщательно было заделано. Братья давно удивлялись, почему все, о чем они не поговорят, в машине известно органам власти. В то время, я помню, мой брат поехал к Николаю Георгиевичу, ну, брат мой молодой еще был, еще не служитель даже, и ему хотелось с таким опытным пожилым братом побеседовать на многие духовные вопросы. Говорит, мы дома ни о чем не могли говорить, у них подслушиватели, и мы ходили к ним на дачу и пололи грядки там вот с этим Николаем Георгиевичем, и там беседовали. Так на нелегальном пришлось трудиться братьям. Больше всех на нелегальном совершал служение Геннадий Константинович Крючков, председатель Совета Церкви. У них 9 детей. 3 года он провел в заключении и около 26 лет на нелегальном. Один из братьев свидетельствовал, что на нелегальном бывало так трудно, что хотелось, чтобы быстрее уже арестовали. Но потом, когда приезжал на совещание Совета Церквей и видел, сколько труда вокруг, то приходилось просить у Бога прощения за такие мысли и снова совершать служение. Другой брат говорил, что самое трудное на нелегальном было – это тоска о семье. Когда он стал совершать служение, он говорит, такая тоска навалилась, что хотелось все бросить и ехать домой. И пришлось упасть на колени, плакать и молиться, просить у Бога освобождения от этой тоски. Господь избавил от тоски, смог он совершать служение. 10 детей дома было, младше несколько месяцев. Вот непросто это было. Органы считали, что если Крючкова уберут, то советом церкви будет покончено. Они не понимают, что над церковью глава Христос, а не человек. И они очень много усилий приложили, чтобы как-то где-то заставить Геннадия Константиновича появиться. Они его фотографии раздали таксистам в Москве, в аэропортах были у кассиров его фотографии. На доске их разыскивает милиция, повесили его портрет. Помогли умереть его отцу, надеясь, что на похоронах будет, но не был Геннадий Константинович на похоронах. Склоняли на сотрудничество его 2 неверующих братьев. Один погиб, второй пропал без вести. В результате облучения стала инвалидом его жена и сестра родная. Братьям, членам Совета Церкви, когда арестовывали, вводили психотропные вещества специально, чтобы они в состоянии вменяемости выдали, где находится это место. И в конце концов они заявили, что если бы хоть один человек в нашей стране знал ту нору, в которую он зарылся, мы бы его давно нашли. А Геннадий Константинович свидетельствовал, что он однажды видел в газете снимок такой, как арестовывали руководителя незарегистрированных адвентистов, старца там за 80 лет, и в такой яме его нашли где-то 1.5 на 1.5 скрученного. Ну, это может быть и не так, потому что у нас в газетах всякое могут и написать, и сфотографировать. Но факт то, что когда он этот снимок увидел, он так для себя решил, пусть меня арестовывают, но на труде. И там, где он был, это помещение было из нескольких комнат, там постоянно работала 1-2 печатные машины, фотолаборатория была, где набирали вестники истины, братские листки. Там даже проходили совещания членов Совета Церкви. По 17 братьев по 3 дня там бывали. И примерно 100 человек знало, где это место находится. Тогда органы КГБ наняли экстрасенса, чтобы с их помощью обнаружить это место. И друзья, которые там были, уже все приготовились к аресту. Очень напряженная обстановка была. Они молились, и Геннадию Константиновичу открылось место. Это притча, 24 глава, 15 стих. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». Они это себе вот так оформили, на рабочих местах положили, как обетование Божие. Экстрасенсы же вынуждены были ответить органам КГБ, что мы его найти не можем, он находится в недоступных селениях Божьих под покровом Всевышнего. Бог не допустил разрушить это место. Здесь есть небольшая подборка статей, напечатанных в разное время, в разных местах нашей страны, даже на разных языках. Ну, в чем нас обвиняли? Баптисты, раскольники, шарлатаны, изуверы, фанатики, мракобесы. Больше всего писали, что у наших детей загублено детство, вот как им помочь, что эта бедная девочка вместо пионерских песен в школе петь должна на коленях стоять, молиться, что мы детей бьем, в подвалах закрываем, голодом морим, заставляем ходить селом на собрания. Ну и многое-многое другое. Об одном служителе в Орловской области распустили слух, как будто бы у него прорыт подземный ход, и он каждый вечер ходит пешком в Америку. Ну вот взрослые люди, они же это распускали, они этому верили. Вот самое-то страшное, что люди верили. Я с одним братом разговаривала, он рассказывал, как он в Питере учился в училище. Был неверующий. И они собрались на Пасху пойти посмотреть крестный ход в православном, когда там вот эту плащаницу носят. А их предупредили, чтобы они не ходили, потому что там в толпе будут баптисты, они пиками прокалывают людей. Я его спрашиваю, вы ходили? Он говорит, нет, конечно, мы побоялись, студенты побоялись, что их там проткнут. Но вот это же распускали все, об этом писали, об этом фильмы показывали. Это суд над братом Храповым Николаем Петровичем и Рудольфом Давидовичем Классиным в Караганде проходил суд, и по телевизору потом транслировали. Дело в том, что Николая Петровича, когда арестовали, больше полгода содержали под следствием, и за это время не приняли ни одной пищевой передачи. Я просто несколько цифр назову, что за годы, когда постоянные были гонения с 61 по 88, было арестовано и осуждено на длительные сроки заключения где-то 1050 человек примерно. И общий срок, на который их осудили, 4300 лет. Среди арестованных и осужденных 150, например, одну старушку судили в возрасте 78 лет, как будто бы она принесла в жертву своего внука. Там же в Уссурийске осудили сестру, которой было пятеро детей. Муж ее был коммунистом. За то, что она соседке пьянице засвидетельствовала о Христе и та уверовала, эту сестру осудили на 5 лет ссылки. В обвинительном заключении ей написали, что у нее нет семьи, нет мужа, что она ведет аморальный образ жизни, что родившегося ребенка она закопала в землю, принесла в жертву Богу. Потом ее отправили на ссылку, и у нее там рождается 6-й ребенок. Мужу что делать с 5 детьми одному дома? Он ей их на ссылку туда привез. И когда он приехал, и все увидели этих детей, за головы схватились. Как можно было вот судить человека, вот такое написать, когда у нее столько детей? Ну, потом уже прокурор по надзору там за дело взялся, эту сестру освободили, но несколько месяцев она там много перенесла, и пришлось жить в недостроенном доме, без окон, без дверей, без печки, а уже был октябрь месяц. Ну, кто добрые люди, кто там матрас дал, кто кровать, кто печку смонтировал, дым этот весь сюда же шел, в этот дом, нелегко ей досталось. Много инвалидов побыло в заключении, вот... Сестра из Барнаула, она больная туберкулезом костей, инвалид 2-й группы. Первый раз ее судили за то, что она детский хор вот проводила, детей петь учила, детский хор у них был, осудили. Второй раз снова за то, что занималась детьми. Она свидетельствовала, как она переживала, когда была в заключении за этих детей, с которыми она занималась, чтобы вот они верующими были. И когда освободилась, она снова стала это служение нести. Вот брат-старец, ему было 79 лет, пресвитер города Омска, когда он был осужден на 3 года строгого режима, это был его 3-й срок. В возрасте 81 год был осужден пресвитер города Кропоткина Харитонов на 5 лет с конфискацией имущества. И освободили его, когда ему было 85 лет исполнилось. 3,5 года ему пришлось пробыть в заключении. Вот старцы такие, молодые многие побыли в заключении. Конечно, непросто было, но вот то, что наши братья, сестры были верными Богу, это многих вдохновило тоже встать на этот путь. Вот в одной церкви мне молодежь рассказывала, как их брат у них один был арестован, 4 года был в заключении, вернулся он среди недели. В воскресенье там родственники съехались, он мог остаться дома после собрания, там вот в обед, с семьей, с родственниками. А в этой церкви никто не заботился о молодежи. Пресвитер, он сказал, я должен заботиться о своей семье. Если он будет тут трудом заниматься, значит, его арестуют, и тогда кто, как его семья будет жить? И он никакой не проявлял заботы о молодежи. И вот молодежь это рассказывала, со слезами рассказывали, как этот брат, только что освободившийся, он же знал, что его снова могут посадить. И он с Библией под мышкой пришел туда, где была молодежь, и наставлял их, и вдохновлял, и говорил, что не нужно бояться страданий. И молодежь, вот они сегодня служители, это молодежь, другой из той же молодежи, он говорил, решение стать христианином созрело у меня, когда мне было лет 12. Вот сестры с ними занимались, на них было, на этих сестер заведено уголовное дело. А мы видели, их будут скоро судить, а они приходят, они проводят с нами занятия. И вот тогда во мне зародилось желание, я буду христианином. И он сегодня тоже служитель. Детям нелегко было. Я уже слишком много, может, не буду рассказывать, но вот в первом классе в октябре-то надо было вступить, такие звездочки прикалывали. Дети, христианские дети, они знали, что если ты будешь октябренок, ты должен говорить, что Бога нет. А если нет Бога, значит, когда Христос придет, ты на земле останешься, родителей Христос возьмет. Нам это страшно было, мы с ними хотели на небо, и мы не соглашались. Одной девочке она закрывала, она не дала себе сюда звездочку приколоть, так ей на спину прикололи. Но она дотянулась кое-как там и вырвала с клоком. В то время и одежды-то особо не было, но она вырвала эту звездочку там с куском материи. Один мальчик мне рассказал, ну теперь это уже брат, как в детстве в первом классе учительница стала его уговаривать в школе носить звездочку, а домой не носить, чтобы мама не знала, и спрашивает его, что ты хочешь? Хочешь, мы тебе фотоаппарат подарим? А говорит, не знаю. То ли она узнала, а я, говорит, незадолго до этого сильно просил у мамы фотоаппарат. Прямо наступал на маму. А отец служитель в заключении находится. Где ж мама ему фотоаппарат купит в первом классе? И вот на такую хитрость пошли. Он говорит, у меня такая борьба, мне так хотелось фотоаппарат, и может все-таки взять звездочку. И он пришел, он... Хорошо, что он маме рассказал. А мама говорит, это же обман будет, если ты в школе будешь носить, а домой не принесет. Ты же Бог, ну, обманывать будешь, Бог-то все видит. И он отказался. Так его в течение недели перед приемом в октябре так каждый день вызывали к директору и к заучу, и там всякие беседы вели. Ну а потом, когда наступило время приема в октябре, то его не приняли и объявили на всю чуть ли не школу, что его за плохую учебу не приняли, хотя он очень хорошо учился. Нашли причину, чем оправдать вот это. Потом в пионеры красный галстук, такую красную косынку повязывали. Одна девочка стояла в коридоре, и учителя выскочили, двое из учительской, и повязали ей этот красный галстук. А она, руки ей там закрутили, а вторая привязывала. Ну а потом, когда руки освободили, она все равно этот галстук сняла и бросила. И говорит, я не буду его носить. Так собрали суд, и родители хотели лишить родительских прав. Родители, у них 8 детей было, они учили детям, дошкольники многие. Они их учили адрес, чтобы они свой знали. Когда их в интернат увезут, чтобы они потом могли писать домой письмо, чтобы дети знали адрес своих, где живут родители. В Тульской области там... Одну сестру судили, трое детей постановили отобрать. Старшая училась в первом классе. Я читала этот приговор. Вы знаете, в чем ее обвиняли? За что отобрали детей? Там пишут, что мама вводит веру из ее сестричек на религиозный путь, пьют вино и пиво. И, значит, развращают детей, нельзя доверить этой матери воспитания, и детей постановили забрать. Вот в Белоруссии было отнято 5 детей в семье Слободы. Вот эти 2 девочки, Галя, Шура, им было 9 и 11 лет, они катались зимой на санках, их позвали в правление колхоза и попросили, чтобы они что-нибудь спели. А они спели христианский гимн, руки грешники подняли на Христа Спасителя. Там стали кричать сильно. Вот, мало того, что родители верующими стали, еще детей затягивают. И постановили детей у родителей забрать. Детей этих девочек увезли в интернат. Потом маму их судили, а потом забрали 3 младших. Младшему было 5 лет. Вот этого Коли судья на суде спросил, есть ли Бог Колю. Ему 10 лет было. И он сказал, что Бог есть. И вот за это их забрали. Их и на каникулы домой не отпускали. Однажды вот эти Коля с Люсей решили сбежать. Интернат был от дома за 90 километров. 7 километров надо было идти пешком, потом ехать на автобусе, потом еще 7 километров идти пешком. И они вот по полю бегут, а по дороге видят, что едет детдомовская машина. Они спрятались за стог, чтобы их не увидели. Пока за стогом сидели, автобус ушел, на котором им нужно было домой ехать. Ну и потом на попутках добирались. Позже, когда они приехали после каникул в интернат, директор Колю вызвал и сильно на него кричал, что вашу маму нужно еще на 5 лет в тюрьму посадить. Но родители куда только не обращались с просьбой, чтобы им вернули детей, а им ставили условия: отрекитесь от веры в Бога, дети завтра же будут с вами. Родители от веры в Бога не отреклись, и детей им не вернули. Выросли они все в интернате, но все они сегодня члены церкви, выросли они верующими. Как-то директор там постоянно мешал, когда мама приезжала на свидание к детям, он милицию вызывал и не давал ей с детьми беседовать. И однажды у него там сын, он поехал поступать в институт, и на остановке его попал под автобус и насмерть. Когда в следующий раз мать приехала к детям, директор ее вызвал, говорит, ты, наверное, злорадствуешь теперь, что у меня такое несчастье. Но она говорит, нет, что вы, я плачу о вашем сыне, ведь он, не увидев света, ушел во тьму. И она сказала тогда директору, что вы взялись перевоспитывать моих детей, но это не мои дети, это Божьи дети. И вот Господь о ее детях позаботился.